Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы. З шасці чалавек у нацыянальнай зборнай Беларусі па лыжных гонках палова расіяне. Дамы на вуліцы Розы Люксембург у сталіцы пад пагрозай зносу. Францыя адзначае гадавіну рэвалюцыі. Як Беларусь выбудоўвае адносіны з гэтай еўрапейскай краінай? Абмяркуем з надзвычайным паслом Францыі ў нашай краіне. Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум. Еўразум. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У районе улицы Розы Люксембург у столицы хочуть знести двухповерховики под будовництво нового жилья. Какие именно дамы пойдут под знос, жыхары смогли доведаться на громадских слуханиях, которые прошли 14 липеня. На слуханиях побывал наш журналист Артем Мартынович. Артем, передусім привитание. Как проходили громадские слухания, что казали чиновники и какая атмосфера пановала под час встречи, те сапраўды спокою, где отбывались слухания, выштурховали журналистов.
Привітання. Ну, насамрэч, гэта было такое падсумаванне грамадскіх слуханняў, так? І людзі, жыхары мясцовыя, якія супраць гэтага зносу, спадзяваліся, што гэта ўсё будзе праходзіць адкрыта ў актавай зале, як прэзентацыя праекта забудовы. Але гэта праходзіла ў маленькім кабінеціку. Там была адмысловая камісія, якая вырашае гэтае пытанне. І на гэтай камісіі прысутнічалі толькі двое прадстаўнікоў ініцыятыўнай групы, так? А астатнія людзі, ну, і проста не ўлізалі туды, вось, і таму проста чакалі вынікаў на вуліцы. Ну, многія з іх там скандалілі, спрабавалі прарывацца туды, вось, але, ну, у іх гэта не атрымалася. Якбы, ну, і тут варта дадаць, што там знос, як такі, пакуль яшчэ не плануецца, бо штука ў тым, што праект ёсць, а інвестара пад яго няма. А любы знос каштуе грошаў, якіх, ну, няма проста ў мясцовага выканкаму, каб зараз ўсё гэта змесці.
Такім чынам, а вось пра штурханіну і выштурхованне журналістаў? Ці сапраўды адбывалася?
Да, проста як бы журналісты хацелі засняць паседжанне гэтай камісіі, і я ў тым ліку, але, ну, на жаль, нас туды не пусцілі. А штурханіна ўтварылася хутчэй за мясцовых жыхароў, вось, таму што там была такая групка вельмі агрэсіўна настроеных людзей, там 3-4 чалавекі, якія, ну, на вельмі такіх высокіх тонах размаўлялі і проста там спрабавалі прарывацца ў гэты кабінет. Нават міліцыя знізу, якая ахоўвае будынак, там два чалавекі, яны прыйшлі туды, ну, яны нікога не затрымлівалі, проста стаялі, назіралі за гэтым працэсам.
Падсумоўваючы нашу размову, так ці сапраўды чакае вуліцу Розы Люксембург неўзабаве знос двухпавярховікаў на гэтай вуліцы?
Глядзіце, у чым штука. Я ўжо казаў пра грошы, да, пакуль грошаў няма, зносу не будзе. Это першае. А другое, это было падсумаванне грамадскіх абмеркаванняў. То бок, што хочуць жыхары, што хоча ўлада. А конкретного рашэння такого там про знос ці не знос пакуль просто, ну, няма, яго не можа быць, пакуль няма нікого праекта забудовы, бо прэзентавалася, абмяркоўвалася гэта толькі план вось гэтай тэрыторыі, як яна можа выглядаць, бо гэта не канкрэтны праект, вось як яно будзе будавацца. Ён яшчэ можа аспрэчвацца. Ну і плюс камісія і мясцовыя ўлады мусяць разгледзець прапановы грамадзян і ўжо пасля гэтага зрабіць нейкую там выснову, што яны будуць рабіць далей з гэтым.
Дякую, Артём. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў наш журналіст Артём Мартынович з нагоды слухання ў па зменах у квартале вуліцы Розы Люксембург, праспект Жукава ў Мінску. Такім чынам, што вядома на сённяшні дзень, плошча квартала, дзе запланаваная перабудова, складае 205 гектараў. Актывісты сабралі ўжо больш за 700 подпісаў супраць прапанаванага праекта. Значная колькасць жыхароў раёна выступіла супраць зносу падчас грамадскага абмеркавання і прэзентацыі. Разгарылася гарачая спрэчка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Шасці чалавек у нацыянальнай зборнай Беларусі па лыжных гонках трое расіяне. У жаночай частцы зборнай нават няма ні адной беларускі. Дарэчы, дасягненні расіянак у складзе зборнай Беларусі на апошніх сусветных спаборніцтвах не ўражваюць, не ўсе трапілі нават у сотку. Тэму асвятляе Павел Свярдлоў.
Лыжнікі з расійскім грамадзянствам ужо некалькі гадоў выступаюць за Беларусь, але беларускае грамадзянства так і не атрымалі. Цяпер у беларускай нацыянальнай зборнай па лыжных гонках 6 спартоўцаў, з іх трое грамадзяне Расіі. У жаночай частцы каманды нават няма ніводнай беларускі. Галоўны трэнер зборнай Беларусі па лыжных гонках Іван Лістапад не вельмі задаволены сітуацыяй.
Если XD4 завоевывает россиянки, им дадут паспорта, так сказать, и гражданство, так называемое, то я за то, чтобы они ехали. Но XD3 только должен быть люди, граждане Республики Беларусь. Никаких этих просто так, которые, если хотят бегать за Беларусь, пускай отказывается гражданство российского и принимает белорусское. То моя позиция... такая, на налогоплательщики платят деньги, и мы должны эти деньги использовать для белорусов. Даже пускай на два места они будут хуже, условно, но это должны быть свои. Это, я буду эту позицию отставить, я считаю, да, это правильно. Завтра они соберутся, уедут, и в итоге тогда зачем эти спортивные школы, зачем и тренеры держат? Ни один приезжий не будет бороться через силу за другую страну. Просто провести любых середняков и перекрыть кислород своим, чтобы они не готовились, это не будет, это совершенно неправильно.
Досягнення россиян у складе сборной Беларуси на Кубку Свету у агульным заліку не уражваюць. Юлия Тихонова, 68-е место. Полина Сироносова, 96-е место. Михаил Куклин, 133-е место у агульным заліку. Цяпер яны ўсе ў раўбічах на зборах нацыянальнай каманды, дзе праходзяць падрыхтоўку да алімпійскіх гульняў. Еўрарадыё звярнулася ў Міністэрства спорту і турызму за тлумачэннем, ці могуць спартсмены без беларускага грамадзянства выступаць за нацыянальную зборную Беларусі. Нам адказаў прэс-сакратар установы Уладзімір Несцяровіч.
Першае, для таго, каб гэтыя грамадзяне маглі выступаць за Рэспубліку Беларусь, патрэбна было іх згода, першае. Другое, згода Расійскай Федэрацыі, іх, як там называецца ў іх, Расійскі лыжны саюз альбо федэрацыя, то есть гэта арганізацыя, якую яны прадстаўляюць. Такая згода з расійскага боку атрымана была. Далей, від на жыхарства. Яны маюць від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь. І трэцяя умова – гэта згода з боку Міжнароднай Федэрацыі лыжнага спорту. Быў з нашага боку да іх ліст, ці згодны яны, ці дапусцяць яны для ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах па лыжных гонках гэтых спартсменаў, улічваючы, што ёсць згода з расійскага боку, ёсць згода з іх боку, ёсць від на жыхарства, ці не будуць яны супраць гэтага. Міжнародная федэрацыя адказала, што не супраць. Па правілах выступлення на міжнародных спаборніцтвах гэта дапускаецца.
Але калі гаворка ідзе пра алімпійскія гульні, дык тут дзейнічаюць іншыя правілы. Калі расіяне захочуць выступаць за нас, яны павінныя будуць прыняць грамадзянства Беларусі. Але ці будуць гэтыя расійскія лыжнікі ўдзельнічаць у алімпійскіх гульнях за Беларусь, яшчэ пакуль невядома, працягвае Уладзімір Несцяровіч.
Павінны быць пашпарт грамадзяніна краіны, за якую яны збіраюцца выступаць. Вось зараз ідзе афармленне для іх пашпартоў грамадзян Рэспублікі Беларусі. Такім чынам яны змогуць выступаць за нашу краіну на алімпійскіх гульнях.
Тым часам з лыжнікам Сергеем Далідовічам, які выступаў за Беларусь цягам 25 гадоў, лыжная федэрацыя не працягнула кантракт. На думку Далідовіча, нягледзячы на тое, што ён быў лепшым ад Беларусі на апошнім чэмпіянаце свету, яго вынікамі ў федэрацыі засталіся незадаволеныя.
Думала о завершэнні кар'еры, но решила, если получится продлить кар'еру. Тем более осталось тут 6 месяцев упереться до Олимпийских игр. Я считаю, что глупо было бы не использовать этот шанс. Но это у них надо спрашивать, чомусь они не хотят меня видеть. Угу. То есть, ну, на данный момент, вот 30 июня у меня закончился контракт, и вот 7 дней, получается, я временно не трудоустроен.
У Сергея Далідовіча еще есть варианты, как трапить на Олимпийские гульни у Пхёнчане. Але для гэтага яму патрэбныя грошы, і зараз ён шукае фінансаванне. Па яго падліках, яму патрэбна каля 10-15 тысяч долараў на падрыхтоўку. Спартовец хоча сабраць іх з дапамогай краўдфандынгу. Каб заадно зразумець, ці патрэбен ён тут яшчэ хаця б каму-небудзь. Павел Свердлоў, Алексей Карпека, Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кіраўнік эха Москвы Алексей Венедыктаў наведвае Беларусь. Ён прыняў удзел у 19-й сусветным кангрэсе рускай прэсы. Менавіта на адкрыцці гэтага кангрэсу Лукашэнка назваў рускую мову нацыянальным здабыткам Беларусі. А мы вырашылі запытацца ў рэдактара эха Москвы Алексея Венедыктаўа пра яго асабістыя ўражанні ад нашай краіны і ад чарговай сустрэчы з кіраўніком Беларусі. З кіраўніком эха Москвы пагутару Дмітрий Лукашук. Яму і перадаю слова.
Те знания, то вот представление ваше о Беларуси, с которым вы ехали сюда, изменилось после вот этих нескольких дней? В какую сторону?
Знаете, Дмитрий, оно скорректировалось. Значит, почему-то все люди, с которыми я говорил, или это люди и принимающие решения, и главные редактора ваших изданий, ну, вот это моя аудитория, начинали спрашивать меня, что вы думаете по белорусизации Беларуси. Я говорю, я вообще такой проблемы не знаю в Москве. Вообще ее нет в Москве. А здесь она, оказывается, есть. А ее из Москвы, оказывается, не видно. И, собственно говоря, вот этот поиск, который ведет, видимо, и белорусский народ, и президент Лукашенко, имея в виду национальную идентичность, из Москвы не очень видно, честно говоря. И мне показалось это странно, что я этого не замечал. Поэтому я над этим начал думать.
А вот по-вашему, это белорусизация, это что это? Это проблема вообще?
Для кого? Для меня нет. Смотрите, мне представляется, что молодые государства, имею в виду, что после распада Советского Союза, да и Россия молодое государство, так что не в обидку будет сказано никому, они ищут всегда, это исторический закон. Посмотрите, как разваливалась Британская империя после Второй мировой войны, и как бывшие колонии там придумывали себе историю, придумывали себе героев мифологических, делали мифологических реальными. Это, видимо, закон истории, и то же самое происходит, скажем, с нашими бывшими республиками в Средней Азии, извините. Да, то же самое происходит с республиками, которые были в составе бывшей Югославии, извините, да. То есть просто Беларусь не очень была видна. Вот, на Украине было видно там, да, они там Мазепу, Владимира Киевского, там еще чего-то. А здесь как-то этого не очень было видно. Я приезжаю сюда и получаю там Всеслава Полоцкого, Ефросинью и так далее, великих князей Великого Княжества Литовского. Но я получаю здесь беспрестанно вопрос о том, что вы думаете про наш язык. Да, а я не знаю его. И, в общем, не отличает украинского, извините, ради бога, но не отличал, скажем так. То есть на самом деле это существует, это, в этом же был вопрос. Это существует, но из Москвы это не видно.
Вот вы сказали, что не видите проблемы в белорусизации, а я вот, если по большому счету, на таком, на государственном уровне, не вижу самой этой белорусизации. Потому что у нас белорусский язык изучается в школах столько же, сколько иностранный язык. В два раза меньше, чем русский. Чиновники у нас фактически не говорят на белорусском языке, хотя у нас два государственных. Дело производства на белорусском языке не ведется вообще. То есть вот я как бы думаю наоборот, что проблема в том, что белорусизации нету.
Ну это ваши проблемы, не мои. Я вам говорю, что в Москве этого не видно, а здесь люди этим озабочены. В этом же вопрос. Вот я вижу, что вы озабочены. Но еще раз повторяю. Мои наблюдения показывают, что очень аккуратно президент Лукашенко, с точки зрения истории, в первую очередь, говоря о создании белорусской государственности, показывает, что она была в X веке. Я был в музеях Полоцка, где мне подобный уже взгляд демонстрировали музейные работники. Это значит, что и учителя истории в школах это делают. Язык. Поговорим через 10 лет. Посмотрим. Потому что и президент, и его министр. А я напомню, что я здесь был на конгрессе русской прессы. То есть пресса русскоязычной, которые приезжали от Аргентины и Канады, от Австралии, Южной Африки, Китая, приезжали сюда, это русскоязычно. Демонстративно демонстрировали свое знание белорусского языка. Президент заявил, что не очевидно. Для меня, во всяком случае, что он рекомендовал министру образования увеличить количество, уменьшить количество английского и увеличить количество русского и белорусского языков в школах. Это он сказал публично сейчас, два дня тому назад. То есть на самом деле он не делает это быстро, но я вижу, почему люди про это здесь говорят. Повторяю, в Москве это не было видно. Вот вам такая коррекция, например.
Я все-таки вернусь вот к вашему, к моему первому вопросу о том, как вот, может быть, изменилось ваше представление о Беларуси. Скажите, вот вы Беларусь себе как представляете? Авторитарное государство?
Ну, конечно. Давайте я скажу так, что президент Лукашенко, безусловно, авторитарный руководитель. Он руководитель авторитарного стиля, мне это очень знакомо, я сам такой руководитель. Но я руковожу корпорацией небольшой, и это не так, скажем, опасно, как это может быть опасно для страны. История заключается в том, что вот за те годы, пока я его не видел, за эти 12 лет, не разговаривал, значит, как любой человек, он очень сильно изменился. Он заматерял, он, конечно, стал очень опытным, как бы сказал мысль, крутым, действительно крутым руководителем. Это одна часть. А другая часть – то, что он забронзовел. Да? Но это видно. Да и любой забронзовеет, сидячи безальтернативно столько. И я думаю, что способ его управления, конечно, мы же видим, что батька все решает. А у нас Путин свалки уже разгребает. Понимаете, у вас это скоро будет, я думаю, в этом смысле.
То есть, ну, у нас картошку перебирают.
Ну, вот, человеки заменяют собой институции. Ну, во всяком случае, внешний мой взгляд такой.
А действительно ли это настолько плохо, как вот считают, ну, не знаю, там, оппозиция, аналитики, политики? Может быть, нам то и нужно?
Нет, вы знаете, кому нам? Я считаю, что это опасно. Значит, потому что, повторяю, сам будучи руководителем авторитарного типа, это означает, что я принимаю решения, подверженные коррозии. Это значит, что я принимаю решения, которые учитывают только мой взгляд на вещи. Я не допускаю мысли, что существует другой, более правильный взгляд на вещи. Я вот уже говорил и повторю, мне это очень важно было, вот говоря о новой цифровой среде, о цифровых медиа, да, информационном потоке, в том числе в Республике Беларусь, президент очень точно поставил диагноз, чем меня порадовало, потому что еще и диагноз надо мне ставить, того, что происходит, но абсолютно не точно назначил лечение. Он назначил неэффективное лечение этой болезни, или угрозы, или вызова. Вот вам две стороны. Очень важно правильно поставить диагноз. Не каждый умеет. Но этого мало. Нельзя прописывать лекарства, которые потеряли срок годности. А те меры, которые предлагаются, о которых говорил, во всяком случае, президент, это, на мой взгляд, это лекарства, которые потеряли срок годности. Запретить, ограничить, остановить, воззвать к моральным традициям. Все очень красиво. И все очень неэффективно в этой сфере, да. И я думаю, с сожалением о том, что президенту придется столкнуться с тем, что это не работает, или работает неэффективно, ну и тогда будут назначены виновные. Но так оно живется, да, хотя ты сам предложил неэффективное лекарство.
Еще несколько лет назад Лукашенко любил говорить о том, что белорусы – это русские со знаком качества.
Да, помню. Мы помним эту фразу.
Да, а
мы
сейчас…
Мы знаем эту реакцию в Кремле на эту фразу.
И какова же она?
Отвратительная.
А сейчас он вам, как вы сказали, указывает на нашу белорусскую идентичность. Да. Что изменилось, на ваш взгляд?
Ну, я не знаю. Вот он говорил так, а теперь говорит это, да. Значит, как опытный политик он применяет к разным людям разные средства.
А может, как-то Крым-Донбасс повлияли на вот это вот
все? Не знаю, но это же тоже часть нашей жизни. Может быть, и повлияли. Тут в голову человеку не залезешь. Но то, что он отказался признать Крым, это факт. А то, что он не признал ни Абхазию, ни Осетию, несмотря на чудовищное давление президента Медведева, был свидетель, это тоже факт. А что это маленькая Беларусь так это сопротивлялась большой России в этом вопросе, который сказала, ну, казалось бы, ну, ни о чем. Ну, признай. Ну, открой посольство. Или не открывай посольство. Просто признай. Да. Чего тебе? Нет. Тоже проблемка для России. Да, никто из больших стран, никто из союзников, Беларусь союзник, безусловно, не признали, военный союз, не признали. То есть есть свой национальный интерес, или страноведческий, или государственный интерес, который по-другому понимается Лукашенко, чем Путина. То есть у России есть один интерес, у Беларуси есть другой интерес. Ну, надо просто в это вглядываться. Но мне снаружи легче, да, чем людям, которые внутри. И вам, наверное, легче говорить о России, чем мне, потому что я внутри кручусь и могу не видеть каких-то деталей. А я смотрю на Белоруссию, там, знаете, со стороны, за государственной границей. И мне вот эти явления, я же повторяю, да, в Москве про это не говорят, про белоруссизацию. И сам Лукашенко говорит, никакой белоруссизации. Но в Полоск съездит. Бенедиктов съездит в Полоск. Обязательно. И на праздник приезжает на Полоцкий. Обязательно. Я же все помню. Ну и, конечно, я вижу, что там это делается. Ну, что, ну делается. Ну, правда делается. И в Витебске вчера, когда он выступал на Славянском базаре, ну, было видно, что он гордится, что такой фестиваль именно в Беларуси. Не в шестой губернии Руси, а в Беларуси. Да? И он там слова не говорил, он не говорил о том, что мы единый народ, а Путин еще скажет, он не сомневается. А он не говорит, что мы единый народ.
А вы как думаете, мы единый народ?
Он корни единый, но народы уже, конечно, разные. Идентичность уже разная. Я говорю, я с уважением отношусь к чужому государству. Вы для меня чужое иностранное государство. Я вообще слово «братский» не принимаю, меня всюду хорошо принимают. Я даже там республиканцы Трампа принимают хорошо, поэтому это не в моей терминологии.
Насколько реально, что будет какой-то ставленник Кремля на выборах президентских в Беларуси?
Я знаю, что к Лукашенко в Кремле относятся очень настороженно. Именно потому, что вот в условиях, когда Россия там явно заявляла, что она встает колен, территориальное присоединение, да, такая-то политика, Лукашенко не... От союзника всегда ожидаешь, что он за тобой пойдет, тем более от младшего брата, да? Ну, младшего брата по ВВП, младшего брата по территории, младшего брата по населению, да вообще части общего народа, который случайно оказался отколотый. Не получилось. Я бы не могу сказать, что там его сильно любят. Ни в Кремле, ни в Белом доме. Я не чувствую этой братской любви. Уж гораздо больше любят армянского президента, это я могу точно сказать.
Ну, вы говорите про Кремль вообще. А каковы, на ваш взгляд, вот именно такие межчеловеческие отношения между двумя?
Существует. Белоруссия не существует в публичном пространстве России, кроме кризиса. Хорошо случается. Какие-нибудь белорусские устрицы, или кого-то, или посадили Бунгертнера, понимаете? Не существует. В российском общественном мнении белорусской повестки дня нет, как это не обидно, для вас не звучит. И здесь, я это сказал неоднократно здесь, это вопрос не к нам, это вопрос к вам. Если у вас посольство вообще молчит, да? Если президент приезжает там раз в год и говорит что-то, и то не доводит интервью, да, то есть он повестку дня белорусскую не вносит. Вот американцы внесли Белоруссию в российскую повестку дня, сделав заявление по учениям Запад-17. Так это же не вы, не Россия. Это сделала ОБСЕ и американцы. Внесли белорусский вопрос в российскую повестку дня. Все. Не существует, понимаете? Вот это надо понять. Если там президент или народ Беларуси хочет, чтобы это обсуждалось бы так страстно, как Украина, лучше не надо. Давайте я бы воздержался от этого.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
14 ліпеня Францыя адзначае дзень узяцця Бастыліі. Сёлета ў гэты дзень краіну адмыслова наведаў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Дарэчы, галоўнае свята Францыі суправаджалася вайсковым парадам, але асфальт і брукаванка ў Парыжы танкамі не папсавалася. У парадзе ўзялі ўдзел 3000 вайскоўцаў, на Елісійскіх палях прайшлі і амерыканскія пяхотнікі і маракі. Таксама амерыканскія самалёты ўзялі ўдзел у паветранай частцы параду. З нагоды гадавіны французскай рэвалюцыі мы паразмаўлялі з надзвычайным паслом Францыі ў Беларусі Дзідьё Канэс, а я перадаю слова Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё, у студыі Змітер Лукашук. Мы працягваем нашу праграму, і у нас адмысловы госць. Гэта надзвычайны і паўнамоцны пасол Французскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Дзідье Канэс. Добрый дзень, гаспадзін пасол.
Здравствуйте.
Скажыце, а вот всё-таки получается, что с тиранией нужно бороться именно вот так вот, с помощью революции, Великой Французской революции?
Есть разные пути, чтобы побороться с тиранией. Но самое главное, что 14 июля для нас это символ единства. Это единство французского народа вокруг ценностей, которые есть так свобода, равенство и братство. Так что для нас это больше, это прежде всего день единства.
Французы и белорусы. Насколько это разные люди? Вот как вы себя чувствуете здесь, в Беларуси? Есть ощущение, что, может быть, разная ментальность, разные, ну, понятно, там разные культурные обычаи, исторические обычаи, но все-таки насколько близки, по-вашему, белорусы и французы?
Я здесь работаю чуть больше 10 месяцев, и я смог точно убедиться, что у нас больше того, что объединяет, чем разъединяется. Прежде всего, у нас общая европейская культура. У нас тоже есть общие исторические страницы. Ну, я имею в виду, например, кампанию Наполеона, Франция и Беларусь. Это две страны, которые тоже много страдали во время Второй мировой войны. Так что у нас есть много, что нас объединяет. Если говорить о разницах, я, наверное, увижу одну. Это французы очень социально активные и увлекаются политикой. Они, ну, многие из них участвуют в общественных организациях. Они постоянно обсуждают политические проблемы. У каждого есть свои там убеждения. Вот. И общество, французское общество очень живое из-за этого.
Ну вот интересно, вот действительно до такой степени увлекаются, интересуются французы политикой, что вот вы приходите домой и с женой разговариваете о политике?
Естественно.
И ей это интересно?
Конечно.
Что нужно сделать белорусам для того, чтобы иметь такого классного президента, как Эммануэль Макрон?
Да. Но эти выборы во Франции были важнее, и их результат показал, что французы однозначно проголосовали против популизма, и они проголосовали за Францию, открытую на внешнюю миру, за Францию, которая стоит в центре европейского строительства. И это, я думаю, важный месседж.
Эксперты отмечают рост в Европе евроскептицизма. А вот во Франции насколько он распространен?
Он во Франции тоже существует, но как раз результат выборов показывает, что большинство французов, огромное большинство французов остаются привержены к европейскому идеалу.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Найчі Нэйлс» уже не ў забаве выдасць новы міні-альбом. Гэта і іншая ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі. Навіны сусветнага шоу-бізу. Nine Inch Nails опубликовали назву трек-листа и первый сингл с нового EP, релиз которого они анонсовали месяц тому. Мини-альбом «Add Violence» выйдет 21 липня 2017 года в лишьбовом формате и будет складываться только с 5 треков. На CD релиз отбудется только 1 вересня. Лирик видео на композицию «Let Then» снял режиссер Брук Линдер у жанра психоделичной компьютерной гульни. А вот для задумки музыков «Add Violence» повинен стать другой часткой с EP-трилогии, якая началась с мини-альбома «Not The Actual Events», выдаденного у снежня 2016 года. Лідер гурта Smashing Pumpkins Біллі Корган виставить на продаж свої гітари і музичне обсталювання, яке використовується у записах команди. Агулом на порталі Reverb можна буде набити більш за 150 різних лотів. Більшу частку гуків, які ви чуєте на альбомах від Gish 1991 до Monuments to an Elegy 2014, зробили дякуючи обсталюванню, яке ви знайдете у цій крамі. Многие з цих речей можуть з легкістю опинутися як у музеї, так і у руках фаната, говориться у заяві портала. Частка лотов буде продадена у приватному порядку, серед їх дві драм-машини і стратокастер Коргана. Прихильники ж зможуть набити Fender Subsonic стратокастер, на яким красується зроблений Корганом надпись «Ось так виглядає справжня свобода». Американський часопіс Billboard опублікував рейтинг музиків і виконавців з самими великими прибитками у 2016 році. На першому рядку рейтингу розмістилася поп-співачка Бейонсе, якій вдалося заробити за минулий год 62 мільйони доларів. Друге місце зайняв рок-гурт Guns N' Roses, доход якого склав більш за 42 мільйони доларів. На третьому місці рейтингу опинувся 67-годовий фолк-музика Брус Спрінгстін, який заробив за год на 100 тисяч менш американських рокерів. Так само у першу десятку рейтингу трапив Дрейк, співачка Адель, британський гурт Coldplay, Джастін Бібер, кантри-співак Люк Брайан, Кан'є Вест і виконавця кантри Кенні Чесні. Альбом «Біблія» з невідомими публіці 9 композиціями і 3 реміксами, написаними королем поп-музики Майклом Джексоном, продадуть на аукціоні у Нью-Йорку у липні цього года. Означається, що сам диск ніяк не оформлений, на білим фоні тільки осадкою написана назва релізу. Невидадений альбом аукціонному дому представив сябра Майкла Джексона, який пожадав застатися невідомим для удільників торгов. Стартовий кошт диска складає 50 тисяч доларів. Однак організатори аукціону сподіваються отримати за його каля мільйона. При этом счастливчик, якому достанется альбом, не сможет тиражовать и распаўсюджваць запис, бо не будет иметь правы на саму музыку. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Шоу-биз. Биз.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», я Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».